Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Второго июня Русская Православная Церковь празднует память святого праведного Алексея Мечева, старца Московского. Предлагаем вашему вниманию первую передачу о праведном Алексии, подготовленную совместно с храмом святителя Николая в Клённиках на Моросейке, где праведный Алексей служил в начале 20-го столетия, а ныне пребывает своими святыми мощами.
Не раз говаривал батюшка: а как станет тяжело или скорбь какая будет, ты вспомни, что есть Моросейка в Москве.
Филарета, егда не могущу матери, возродитеся тобою, а родитель твой притече к нему, и того молитвою явлен был еси в мир сей, во время совершения божественной Евхаристии, и тем знаменуя, яко будешь и великий служитель тайн церковных, сего ради взываем ти.
Святой праведный Алексей Мечев – старец в миру. Удивительный священник, любвеобильный пастырь, в течение более 30 лет бывший настоятелем нашего храма. Вся его жизнь была отдана людям. Вся его жизнь прошла на глазах у множества людей, и вся она отмечена за необычайной жертвенностью, необычайной жертвенной любовью к людям. Его рождение было благословлено святителем московским Филаретом. Сам отец протоиерея Алексея, Алексей Иванович Мечев, был регентом митрополитчего Чудовского хора. В младенчестве он был спасен от смерти святителем Филаретом, и с тех пор пользовался особым покровительством, особым вниманием московского святителя. Отец Алексей был назначен в бедный, ничем не привлекательный храм святителя Николая в Клёниках. И в течение 8 лет служил в совершенно пустом храме. Народ на службы к нему сначала не шел, и только через некоторое время храм стал заполняться народом. Поворотным моментом в судьбе отца Алексея была встреча со святым праведным Иоанном Кронштадтским. Незадолго перед этой встречей святой праведный Алексей потерял любимую свою супругу Анну. И духовные чада устроили встречу с отцом Иоанном Кронштадтским. «Вы пришли разделить со мной мое горе», — сказал отец Алексей. «Не горе, а радость», — сказал отец Иоанн. «Тебя посещает Господь. Тебе кажется, что твое горе необъятно, а ты посмотри на скорби окружающих тебя людей. Войди в их жизнь, раздели с ними их горе, и тогда твое горе покажется маленьким по сравнению с теми скорбями, печалями, теми несчастьями, которые испытывают люди». Так начался подвиг старчества в миру, который отец Алексей нес до конца своей жизни, до самой своей кончины в 1923 году. Удивительный подвиг. Посреди мира, в шумном, огромном городе, отец Алексей стяжал дары Святого Духа, о которых писал апостол Павел в послании к Галатам. Плод духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость. И щедро раздавал эти дары всем приходящим к нему людям.
Из воспоминаний Сергея Николаевича Дурылина, известного искусствоведа, поэта и писателя, впоследствии священника, который служил в храме святителя Николая Чудотворца на Моросейке. «Пастырь должен разгружать чужую скорбь и горе. Столь же многократно и упорно учил он разгружать другого, перегружая чужую ношу горя и беды с его плеч на свои. Это он и делал в течение всей своей жизни. Иногда, бывало, войдешь к нему в комнатку после такой разгрузки, когда выйдет от него кто-нибудь им разгруженный, в слезах, но с просветленным и умиленным лицом, или без слез, а с одним открытым обновленным взором, выйдет точно поднявшись, прибавив росту, а он, разгрузчик, сидит, и лица на нем нет. Оно полно безграничной сочувственной скорби, в глазах слезы, голос прерывается от них, голос делается каким-то бесконечно мягким, тихим и вместе с тем глубоко скорбным. Вот скажет: была у меня, назовет местность, откуда была, и расскажет страшную страницу жестокого горя, столь обычного, нами незамечаемого, особенно горевого, женского горя. Казалось, нечем помочь. Муж бьет, дети бьют. Муж почти преступник в отношении семьи. Дети воры. Муж и в церковь даже не пускает, украдкой сбежала. Все в душе у нее оплевано, избито. Все тело у нее болит от побоев и непосильного труда. Чуть ли не из петли вынули ее. Петля или прорубь на уме, или еще хуже, убью его. И все это он взял на себя. Прибавилось новое имя в его молитвах. Прибавилось новое, вечно памятуемое скорбь его сердца. Прибавилась новая молитвенная забота. Лишний раз упорно, постоянно стучаться за нее к Богу, за какую-нибудь скорбящую рабу Божию Параскеву, прибавился новый тяжкий груз на его больном сердце и любовью болеющей душе. А ей сказано кратко и весело: «Бог милостив, все обойдется. Буду молиться за тебя». И вместе с просворкой, иконкой и листочком ей отдано дорогое, драгоценное веселье, накопленное молитвой и трудом. Она ушла веселая. Она никогда не узнает, что груз, ею оставленный, бесконечно тяжел. Она покойна. Он будет стучаться за нее Господу. Он бдит о ней. Бывало, идет ранняя литургия, и вдруг записка от него: «Помяните такую-то», с особой припиской к служащему священнику, скорбящую. Это значит, что его болеющее о другом сердце вспомнило кого-то особенно, наипаче в данный момент нуждающегося в литургической молитве и жертве, и он просит помянуть, помолиться, вынуть частицу. Нельзя было не привыкнуть за частое служение с ним к множеству имен, поминаемых им на проскомидии, во время Херувимской, при присуществлении святых даров, на заздравных их синьях, в молитвах Богоматери и святителю Николаю. Это были вставки, не предусмотренные текстом молитвы, но предусмотренные его любящим и пекущимся сердцем. Служащие с ним привыкли настолько ко множеству упоминаемых им имен, что многие из них и сами знали наизусть, навсегда и неизменно прибавлялись к ним целые потоки новых имен. А каждое новое имя для него означало новую слезу, новую горячую молитву, новый вопль к Богу о помощи, помиловании и прощении. Иногда он совершал проскомидию часа полтора и даже больше. Вычитывал один, с помощью сослужащих и даже просто с помощью молящихся в алтаре мирян, целые тетради имен. За здравное Ектенья на литургии при его служении превращалось в целый поток молитв, плескавшийся бесчисленными именами болящих, скорбящих, заключенных, путешествующих. Этот поток столь широкий, почти бесконечный, вмещало его больное сердце. Имена эти, для большинства молящихся только имена, жили в нем как живые существа, наполняя сердце скорбью, горем и печалью, и редко-редко радостью и благодарностью к Богу за милость и счастье. Но это все, напряженнейшая, неусыпная молитва, было только частью его разгрузки. «Где батюшка?» — спросишь бывало. «Увезли в Марину рощу. Увезли еле дышащего, полубольного, слабого. Дождешься его, махнет рукой, как бы сам над собой посмеиваясь. Где батюшка были? Да целый день ничего не делал, потерял целый день. Вы вот услужили, а я чай пил у такой-то в Мариной роще». Этот чай был его вход в какую-нибудь развалившуюся семью, где все погибло, и за него ухватились, как за последнюю соломинку. Оттого его и увезли. Выпитый им чай приносил мир в семью, ибо он приносил в семью только любовь, только всепрощающее понимание каждого и всех. Для него не было виноватых, и оттого виновные, молча и тайно, начинали чувствовать свою вину. И не виня, он их, виновных, обращал к любви и прощению, шуткой, народным словцом, для всех понятным и близким. Он рассеивал тучи, низко ходившие над семьей, тучи злобы, будничного, мелкого, самого могучего вседневного зла. И чай этот дорого ему стоил. Усталый, измученный, возвращался он из какого-нибудь московского, а иногда из-за московского захолустья. Дома его ждет накопившийся за его отсутствие народ. Он тотчас же начинает прием, новую разгрузку, но не отдохнув от только что совершенной. Впрочем, с Марино-Рощинскими ему было, пожалуй, легче. А какого труда стоила разгрузка какого-нибудь профессора или современного общественного деятеля, художника, писателя, которых только безысходное отчаяние кидало в его комнатку? Самый приступ разгрузки требовал нескольких часов и совершенно исключительного душевного, духовного и умственного подвига и труда. Разгрузка зачастую длилась годами, ибо на место грузов, только что разгруженных отцом Алексеем, жизнь нагруживала новый тягчайший груз, а сгибавшийся под ним уже привычно и неизменно шел к отцу Алексею. И отказа не было никому никогда. Это был великий перегрузчик чужих скорбей на свои слабые плечи.
Это был особый подвиг. Не в пустыне, не в уединении монастыря, скита, а среди молвы, среди суеты, среди бесконечных посетителей, телефонных звонков. За окном звенел трамвай, за стеной играла пианино. И вот среди этого шума, среди этой суеты, среди различных человеческих страстей, отец Алексей нес свой подвиг. При встрече он казался совершенно простым человеком, ничем не привлекательным. Обычный священник, маленький. Но, общаясь с ним, перед людьми постепенно открывался удивительный образ. Образ человека большой силы, огромной веры, безграничной любви. Как писал один человек, взглянув на него, я вдруг увидел его в глазах что-то свышечеловеческое, что-то особенное, человека, прозревающего тайны Божии. Особенно народ стал к нему идти после революции. Трагические события гражданской войны, разруха, беженцы, бедствия, распавшиеся семьи. И всех отец Алексей мог утешить, мог ободрить. Особо стоит сказать о том, что к отцу Алексею шли не только простые люди, но он был наставником, руководителем многих известных людей, московских интеллигентов. Так к нему пришел однажды художник Нестеров, и после этой встречи Нестерова спросили: «Ну как вам показался отец Алексей?» Он говорит: «Настоящий он, подлинный, чудесно, говорит. У него мальчишки из-под рясы так и выскакивают». Он не благословлял людей уезжать в богатые края, не благословлял людей оставлять родину и эмигрировать за границу, говоря о том, что всем нам надлежит выпить общую чашу страданий всему русскому народу. Но в некоторых случаях он делал исключение, так он благословил на эмиграцию знаменитого философа Бердяева, сказав, что вы там нужны. И вот это старчество в миру, это его окормление знаемых и незнаемых, известных в миру людей и простецов, очень напоминает подвиг старцев Оптиной пустыни. Отец Феодосий Поморцев, оптинский скитоначальник, однажды проезжал мимо Моросейки и, увидев толпу народа, потом сказал отцу Алексею: «То, что вы здесь делаете один, мы не смогли бы сделать и вместе». И тут же то же терпение, то же внимание к людям, та же какая-то такая вот нетребовательность к приходящим, какая была в Оптиной пустыне, такая же была и у отца Алексея. Он говорил о том, что у него жалостивое сердце. И вот он был преисполнен этой милующей любви.
Из воспоминаний Сергея Николаевича Дурылина. Однажды отец Алексей спросил: «Думали ли вы, отчего все святые апостолы, все до одного, приняли мученический венец, погибли на крестах, были усечены мечом, а апостол Иоанн Богослов дожил до глубокой старости и мирно скончался?» На отрицательный ответ отец Алексей сказал: «Оттого, что у апостола Иоанна была такая беспримерная, великая, неодолимая христианская любовь, что ее силе и мучители покорялись, и гонители обезоруживала она, их злобу гасила и превращала в любовь». О любви были все наставления, все слова, все проповеди отца Алексея. Он бывало исповедует во время литургии и прислушивается к проповеди, произносимой кем-либо из сослужащих вместо причастного стиха. Однажды одному сослуживцу, священнику, пришлось прочесть перед литургией слово святого Иоанна Златоуста. Оно поразило священника одной мыслью, которую он выразил в проповеди: «Почему Бог не создал всех равными, одинаково умными, прекрасными, богатыми и сильными? Потому что тогда не было бы места и делам любви на земле. Любовь покрывает недостающие. Ты богат, другой беден. Люби его, и любовью восполнишь недостающие ему. Ты умен, другой мало умен. Люби его, и любовью восполнишь недостаток его. Любовь твоя заставит тебя дать ему знания» и так далее. Получается, при неравенстве природном, круговое восполнение любовью. Ты богат, но скорбен, другой беден, но весел. Любите друг друга, и вы обоюдно восполните недостающие. Любовь здесь — свобода и полнота. Еще во время литургии отец Алексей улучил минуту и шепнул священнику: «Какое глубокое слово вы сказали». Слово в действительности не принадлежало священнику, но оно показало, как бесконечно дорога отцу Алексею каждая мысль, уясняющая единое и высочайшее, чему служил он — любовь. Он сиял, глаза его источали голубой радостный огонь, он был счастлив. И наоборот, как тревожен и печален становился отец Алексей, с какой святой страстностью противился он всякому слову проповеди, книг, мыслей, от кого бы они ни исходили, если они преуменьшали или не уделяли достаточного места любви. Все было тогда не так, не нужно. Он становился строг, почти грозен, если вообще приложимо к нему это слово, а как-то в особом великом смысле оно приложимо. Он знал, что забывший о любви, что бы он ни говорил, говорит ложь, ибо Бог есть любовь, а ложь отец Алексей не терпел ни в чем и никогда. Сам же он, говоря о любви, плакал, сердце его болело, чего ему стоили такие проповеди? «Любовью о любви знает тот, кто видел его, вернувшегося с амвона в алтарь к престолу после проповеди. Он был бледен, слезы текли по лицу, тщетно сдерживаемые. Он хватался рукой за сердце и, опираясь в изнеможении грудью о престол, виновато говорил чуть слышно сослуживцам: «Не могу я», — качая головой, силясь улыбнуться. Скандал просто. Через силу оканчивал службу, еле слышным голосом делая возгласы. Он жил на людях, посреди людей, для людей. Никогда, кажется, не бывал один. Всегда с людьми и на глазах у людей. Стены его комнаты были точно стеклянные, все видно. И однако, я думаю, редко кто имел столь тайного, как отец Алексей. Это бесконечное сокровище добра, любви и помощи людям в самых неожиданных, бесконечно разнообразных формах, сложных, как сложна жизнь города, посреди которого он жил. Никто не знал и никогда не узнает, скольким он помогал и скольких обнимал своей любовью. Это была его тайна. О нем плачут те, о коих мы даже отдаленно не предполагали, что они его знали. Преждевременно и невозможно приоткрывать самую малую часть завесы, которая эту тайну отделяет от нас. Малая часть только и будет нам открыта. Господь знает все, что нужно. Скажу одно. Отец Алексей находил друзей там, где ожидал найти врагов. И над ним самим сбывалось избылось то, что он рассказывал об апостоле любви.
Глаз восьмы подобен преславному чудесе. Радуйся, первопрестольный граде Москва!
Радуйся, первопрестольный граде Москва! Ликуйте по Христу, Слово Божие свят, где созывает верный праведного и святого торжество.
Служение отца Алексея пришлось на годы большого скудения православной веры в русском народе и в Москве. Действовало множество храмов, монастырей, но церковная жизнь все больше становилась формальной, сводилась к исполнению определенных обрядов, треб. И отец Алексей возвращал людей, приходивших к нему, к истинной, подлинной, неформальной вере в нашего Спасителя. Его горение, вера, его ревностная молитва передавались богомольцам, стоящим в храме, и люди чувствовали, что здесь, в этом храме, что-то особенное. Богослужение отличается от богослужения в других храмах, и народ поэтому стал идти в этот маленький, ничем не привлекательный храм.
Из воспоминаний епископа Арсения Жидановского. Приблизительно в период с 1905 по 1908 годы один из посетителей Чудового монастыря спросил меня: «Вы знакомы с отцом Алексеем Мечевым, священником церкви святителя Николая на Моросейке?» Помню, я дал отрицательный ответ. «Обратите ваше внимание на этого пастыря», — продолжал собеседник. «Хотя храм, где служит отец Алексей, небольшой и малозаметный, но то, что в нем происходит, достойно удивления. Там вы найдете иерея, маленького роста, с благостным лицом, приковывающего к себе сердца многих молитвенным настроением, умением давать полезные советы, не только духовные, но и житейские, а главное, поражающего лаской, отеческой любовью». Да, батюшка отец Алексей, можно сказать, был преисполнен любовью. Он не знал грозного, жестокого слова «карать», а знал только милостивое слово «прощать». Он не налагал на своих духовных детей бремени тяжелого и неудобоносимого. Он был враг всякого насилия и ни от кого не требовал особенных подвигов, хорошо понимая, что никаких принуждений не нужно тому, в ком бродит закваска Духа Святаго, кто непрестанно ищет правды, истины, и кто преисполнен ведением божественного учения Христова. Исходя из той же любви, отец Алексей верил, что нет грехов, побеждающих божественное милосердие, а потому вносил в души всех приходящих к нему чувство бесконечной надежды на милость Божию, с каким бы тяжелым нравственным и умственным временем они ни являлись. К слабым и неокрепшим духам он проявлял еще большую ласку, как бы боясь невниманием или строгостью оттолкнуть, разочаровать их. Отец Алексей не спрашивал обращающегося к нему, кто он, ходит ли в храм, верующий ли, православный или католик, или другой какой религии. Для него всякий пришедший был страждущий брат и друг, искавший облегчение своего горя. Он никогда не оставлял без теплого участия, понимая любвеобильным сердцем, что каждому своя боль тяжела. И удивительно, у всякого обращавшегося к отцу Алексею являлось чувство, будто батюшка любит его больше всех. Как разум не восставал против, а уверенность такая жила. Может быть, это происходило от того, что каждому отец Алексей дает какой-то максимум любви, — говорил один из его духовных детей. У него не было, как у Отца Небесного, первого и одиннадцатого часа. Ты пришел ко мне, как бы утешал батюшка, и вот я даю тебе всю ту любовь, какую можешь от меня получить. Другой его духовный сын по тому же поводу рассуждал. Отец Алексей к каждому проявлял особые любовные отношения, выделявшего того из общей толпы и создававшее такое чувство, будто батюшка любит его больше других.
«Видя человека, любит Господь, широту сердца твоего, готов послужить и ближним своим, яви в благословении матери твоей волю свою, да будешь и не врач телес, но пастырь церкви Христовой, врачуя души притекающих к тебе. Тем же все люди, видящие образ доброго делания твоего, воззовут Богу. Аллилуйя!
Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!»
Но оскудение веры вело не только к формальному отношению к церковным богослужениям. Оскудение веры вело к более страшным последствиям. Начало XX века ознаменовалось революциями, смутами, всеобщим брожением умов, и храм на Моросейке не остался в стороне от этих печальных явлений. Он стоит на одной из центральных улиц города, и мимо храма прямо во время богослужений шли с криками, с лозунгами, демонстрации. Улица перегораживалась баррикадами. Беспокойное было время. Современному человеку становится многое близко и понятно, когда мы читаем воспоминания о тех годах, о том периоде русской истории. То же беспокойство в обществе, та же нестабильность. Революционная деятельность в период 1605 года приняла вид террора, что тоже совершенно понятно. И ощущения людей того времени, обывателей того времени, понятны нашим современникам, когда мы живем в том мире, где не знаем, что нас ожидает на улице или в собственном доме. И вот однажды отцу Алексею принесли какой-то сверток, дьякон и псаломщик испугались взять этот сверток, принять, потому что подумали, что там бомбочки. Отец Алексей смело принял этот дар, и когда развязали, то оказалось, что там просфоры, пожертвованные на богослужение. Мужественный он был человек. Однажды в храм пришла возбужденная толпа студентов. Отец Алексей к ним вышел и сказал: «Как приятно видеть, что молодежь любит храм, любит богослужение». И теплом своего сердца, теплом своей речи успокоил их. Оказалось, что они пришли бить попа, были настроены антицерковно и хотели устроить смуту в храме и сбить священника. Как же стяжал отец Алексей эти удивительные дары Святого Духа? В душах, конечно, каждого человека есть тайна, и тайной является общение каждого человека с Богом. Но то, о чем мы имеем свидетельство знавших отца Алексея людей, мы об этом можем сказать. Отец Алексей был человеком глубочайшего смирения. Он с детства переносил тягость, лишение. Очень тяжелым был период служения псаломщиком в храме Знамения на Знаменке, где он переносил много несправедливостей, много терпел от настоятеля. Это смирение он сохранил до конца своей жизни, будучи настоятелем, будучи известным священником, которому шли и старый млад, и великие, и незнаемые. Несмотря на все это почитание, несмотря на эту толпу, эту очередь к нему, он сохранил смирение, сохранил простоту, сохранил кротость. В нем не было ни капли самомнения. Показателен случай, когда, благодаря стараниям его духовных чад, наградили наперстным крестом. Он так мучился, так скорбел этим, что, придя в храм, сказал слово о своем недостоинстве, со слезами на глазах, просил у всех прощения, так что все его духовные чада даже стали переживать о том, что возложили на него такое непосильное для него бремя.
И теплые нас к Богу молитвенниче, праведный отче Алексие, не отрини нас немощных, совершающих похвальные пение сие, и научи волю Божию непреткновенно творить, да сподобимся и в будущем веце благодарственно воспевать Творцу и Богу нашему. Аллилуйя!
Аллилуйя! Аллилуйя!
Подошла к концу первая передача о праведном Алексее Мечеве, старце московском, подготовленная совместно с храмом святителя Николая в Кленниках на Моросейке. О праведном Алексее Мечеве рассказывал диакон Серафим Чураков. Фрагменты из жизнеописания московского старца, составленного преснопамятной монахиней Иулянией Соколовой, читал Николай Бульчук. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения «Вечерниц» акафистом святому Алексею Мечеву в исполнении хора храма святителя Николая в Кленниках на Моросейке. Передачу подготовила Александра Никифорова.